Окей, давайте мы посмотрим на глава Кисово. Сказано, если вы будете слушать голос Творца вашего Бога и соблюдать все заповеди. Нет ничего величия, начинается Медраш с того, что нет ничего величия перед Творцом, чем ответить «Амейн». Мы знаем, что «Амейн» необыкновенно имеет силу, заключение, благословение. То есть вопрос, кто сильнее, солдаты, которые начинают битву, или солдаты, которые заканчивают битву? Захватывают те, кто заканчивают. Получается, «Амейн» – это заключение благословления. Сказали благословение, оно имеет необыкновенную силу. А «Амейн» заключает – это солдаты, которые захватывают. То есть целый другой батальон – это те, кто отвечает «Амейн». И это сильнее, чем те, кто начинает благословление. Также «Амейн» – это основа веры. Получается, это основа всех мицвас. Все, что мы делаем, это есть «Амейн». Потому что значит, каждая из букв – значит «Кел», «Мелех», «Немон», «Творец» – это «Кел», это буква «Алеф», «Царь», «Верный». То есть я верю, что то, что Творец это выполнит. Мы сказали благословление, и сейчас человек отвечает, говорит, я верю в это, что Творец сделает, выполнит это благословение. Это не просто мицва, ответит Амейн, а это выражение веры в Творца. Творец говорит, если будете слушать голос Творца, будете слушать его голос, а что был за голос Творца? Две заповеди, которые все евреи слышали на горе Синай. «Анохи Ашем Элокеха, я ваш Бог, и у вас не будет других богов». И это все включает все заповеди, все положительные заповеди, все отрицательные заповеди. Так если вы будете слышать голос Творца, так это и есть голос Творца, который мы слышали. Включается все положительные заповеди, все отрицательные заповеди. Тогда у вас будет сила выполнять все заповеди. Если будете прислушиваться голосу Творца, именно к этим двум заповедям, у вас будет сила выполнять все заповеди. Так, спрингборд. То есть, сказано, тот, кто отвечает «Амейн» в этом мире, заслужится ответить в грядущем мире, когда будет воскрешение мертвых. И тот, кто, интересно, заходит в синагогу в этом мире, заслужит заходить в грядущем мире. Как сказано, счастливы те, кто живет в твоем доме. Ашри, Йойшу и Бесеху. Мы говорим Ашри. Сказано, тот, кто говорит Ашри три раза в день, сын грядущего мира. Так счастливы те, кто живут в твоем доме, сидят в твоем доме. Они постоянно будут хвалить тебя. Они будут Ашри. Счастливые. Разве можно просто так зайти в синагогу? Нужно хотя бы присесть в синагоге. Тогда это уважение. Или сказать какой-то посок. Так он Ашри Йойшу и Бесеху говорит про человека, который не знает, как читать, как сказать посок. Что он может сделать? Он только может сесть. Счастлив тот, кто сидит в твоем доме. Ему нужно зайти кого-то позвать. Он зашел в синагогу, и он присел из уважения к синагоге, а потом встал кого-то позвать. Так из-за этого он уже счастлив. Он ничего не знает. Он не умеет читать. Он не знает псуким. Не может не знать произнести слова Торы. Единственное, что ему остается, это все в синагоге. Чтобы было уважение в синагоге, просто так не зайти. Так он счастлив. Где он счастлив? В грядущем мире. И в этом мире, конечно.
Но это имеет отношение к мужчинам только. То есть женщина может молиться дома.
Да, но если она зашла в синагогу. Да, или вот мы сейчас учимся, у нас получается здесь тоже бейс-медреш. Да, ну, счастливы мы все находимся в учебе, в доме учебы.
Да, стоять нельзя, надо сидеть.
Не, можно стоять, где вы имеете в виду? Но все. А, здесь? Все, здесь можно. Те, кто засыпает, может стоять.
А в синагоге нельзя стоять?
Ну, можно, но если человек заходит в синагогу, просто что-то взять, вытащить что-то, ему надо кастрюлю вытащить из синагоги. Так он зашел взять кастрюлю и выйти. Так он не может так сделать, это неуважение к синагоге. Зайти, взять что-то и уйти. Он должен присесть в синагоге, тогда это уважение. Или же сказать что-то, какой-то посох, сказать какой-то псальм, или сказать предложение истории, что-то сказать. Да. Так человек, который не знает, что сказать, не умеет, так он сел, это уже счастлив. Про него говорится Ашрей, про человека, который Йойшев сидит в твоем доме. Одика Лухасела, вечно будет ему хлава за то, что он присел. Так сказано, тот, кто слушает твой голос в этом мире, имеет в виду голос Торы, удостоится слушать этот голос, про который сказано голос радости и голос счастья. голос жениха и невесты. То есть это когда в конце концов будет строительство храма, это будет необыкновенный голос радости и счастья. А кто-то сейчас прислушивается слова Торы, в конце концов удостоится, например, воскрешение мертвых. Так интересно, сказано насчет двух дверей. Человек заходит в синагогу, проходит через двери. Одна дверь за другой. То есть можно понять, как он выходит из этого мира физического и заходит в духовный мир. Поэтому представляется как две двери. То есть он заходит через одну дверь, отделяется от всех своих забот и заходит через другую дверь, еще заходит в духовный мир. Общается с Творцом, объединяется со святостью. То есть вторая дверь – это как бы доступ к духовному миру. То есть тот, кто прислушивается к словам Торы, возвышен в обоих мирах. Тоже как понятие «две двери». Так слушайте же, говорит Медраж, слова Торы. Похвален человек, который слушает меня, то спешит к моим дверям, охраняет косяки моих входов. Косяки моих входов, то есть дверей. Но и здесь сказано в множественном числе. Это царь Соломон, Мишлы, 8-1, 34 предложение. Почему царь Соломон говорит, охраняет косяки моих дверей? Почему нужно в множественном числе? Достаточно уже одной двери. Так если же вы пришли в синагогу, не стойте у наружной двери, а зайдите во внутреннюю дверь. То есть он идет в синагогу молиться Творцу. Так каждый шаг это приближает его к этой цели, молиться к Творцу. Так каждый шаг есть мицва. Так если же вы пришли в синагогу, не стойте у наружной двери, а войдите через внутреннюю дверь. То есть не стойте в коридоре, не молитесь в коридоре. Может, святость в зале. Не такая святость в коридоре, как в зале. Поэтому зайдите в зал, там молитесь. И Творец вам дает награду за каждый шаг. Не только за шаг, который вы сделаете из коридора в синагогу, а также тот шаг, который вы сделаете из дома, пойти в синагогу. Так сказано, похвален человек, который слушает меня, спешит к моим дверям, охраняет косяки моих входов. Тогда же и косяк. Так же и косяк не сдвигается, он всегда стоит. Так же и вы не отодвигаетесь от синагог и от дома учебы.
И чем дальше синагога, тем лучше.
Чем дальше синагога, тем больше шагов он делает, больше мицва. За каждый шаг у него мицва. Так вы не отодвигаетесь, так же и косяки не сдвигаются. Так вы не сдвигаетесь от синагог, и вы не сдвигаетесь от дома учебы. Бейсметриш. И если же вы так сделаете, то вы будете достойны приветствовать божественное присутствие. То есть, если вы будете делать эти мицвы, приближаться к синагоге, приближаться к домам учебы, то вы удостоитесь иметь божественное присутствие на вас. Шхина будет на вас. Как сказано, тот, кто находит меня, находит жизнь. Тот, кто находит Творца, нашел жизнь. И вызывает благословность за то, что он проявляет здесь такую большую силу идти на занятия, сидеть на занятия. Даже если он не понимает, так за это он имеет большой схуз, награду быть с мудрецами в грядущем мире. Интересно, эти две двери, через которых мы проходим, о которых говорил царь Соломон, это двери в сердце и двери в разум. Чтобы прийти к Творцу, нужно пройти через дверь своего разума и своего сердца. А эти двери блокируются, они закрыты. Почему они закрыты? У человека есть гайва, он считает, что он большой человек, высокомерие. И у него есть тайва, страсти. Так гайва, высокомерие закрывает дверь разума. Страсти закрывает дверь сердца. И сейчас он не может никак подойти к Творцу. Ему тяжело учиться. Может, у него есть высокомерие? Я тоже что-то понимаю. Почему я должен прислушиваться? Тора мне говорит, что ты делал, а у меня нет своего «я». Я должен прислушиваться, что мне говорит Тора. Это высокомерие. Так из-за этой двери, это блок. Он не может подойти ближе к Творцу. И он не может молиться. У него дверь на сердце. Почему у него страсти? Так он не может прийти ближе к Творцу своим сердцем. Так про этого человека сказано, чтобы он стоял у двери. Да? Так не стойте снаружи, а зайдите в середину. А как он может зайти? через Тору он сможет пробить через свое высокомерие. Тора работает, бьет его высокомерие. Это яйца хора, антидот против яйца хора, против высокомерия. То есть если человек думает, двери закрыты, я никак не могу туда зайти, никак не могу концентрироваться в Торе, не могу концентрироваться в молитве. Так что же, уйти? Нет. Стой, продолжай молиться, продолжай учиться. И в конце концов, это все сложится, и в конце концов, это все зайдет в середину сердца, в середину разума. Как сказано, пусть эти слова, которые я вам говорю сейчас, говорит Творец, будет на вашем сердце. Почему сказано на вашем сердце, а не в вашем сердце? Потому что если его сердце закрыто для святости, пусть все равно он продолжает учить Тору, продолжает молиться. В конце концов, это все сложится на его сердце, и в конце концов, это зайдет, все зайдет в его сердце. И не только вы удостоитесь встретить божественное присутствие в синагоге, а вы выйдете наложенные с благословениями. Интересно, что Тора сравнивается с пятью вещами. С водой. Вода бесплатна. Сказано, слушай, тот, кто имеет жажду, иди к воде. Не нужно покупать, не нужно платить за воду. Иди к воде, у тебя есть жажда, пожалуйста. Тора – это вода. Она сравнивается также с медом, с вином, с молоком и с оливковым маслом. Мы сказали, все, кто имеет жажду, идите к воде. Это Ишайя, 55-й предложение. Пейте вино, говорит Творец. Это Мишлей, царь Соломон. 9-й предложение. Пейте вино, которое я размешал. Пожалуйста. Сладость Торы. Сказано, капает с ваших губ, как мед и молоко. Оно лежит у вас под языком. Это сладость у вас под языком. Вы учите слова Торы, у вас сладость меда и молока под языком. Это Шира-Ширим, 4-й, 11-й предложение. Сказано, твое имя, как масло льется. Так же, как и масло. Сначала горькое, да? Вначале оливковое масло. А потом сладкое, так же слова Торы. Сначала тяжело взять, может быть, имеет горечь, а в конце концов становятся сладкими. Так интересно, так же, как и масло не может перемешаться с другими жидкостями. Оно всегда наверху масло, правильно? С любой жидкостью. Так же еврейский народ не может перемешаться с другими народами мира. Так же, как и масло, если нальете в разные жидкости, поднимется наверх. Также еврейский народ поднимается наверх. Как сказано, ваш Бог сделает вас великими над народами мира. Раби Ишуа Зихин сказал имени Раби Леви, что Творец благословлен, он сказал, если вы слушаете, выполняете мои заповеди, то я буду слушать вашу молитву. Творец говорит, если вы будете выполнять мои заповеди, вы слушаетесь меня, я слушаю вашу молитву. Тот, кто приходит в синагогу, слушает слова Торы, удостоится сидеть с мудрецами грядущего мира. И ухо, которое слушает поучение жизни, будет среди мудрых. Это, опять же, царь Соломон, 15-й, 31-й предложение. Говорит нам Медреш от имени Раби Шимона бен Халафта, тот, кто учит слова Торы и не выполняет их, наказывается больше, чем человек, который вообще не учил Тору. Это можно сравнить с двумя работниками на поле. Один сажает деревья, а потом срубает деревья. А другой человек вообще не садит деревья. Так на кого хозяин больше обижен? На того, кто не сажит, или на тот, кто посадил деревья, а потом срубает все деревья? Конечно, на того, кто посадил, а потом срубает. То же самое, человек учит Тору, но не выполняет Тору. Так у него больше проблем с Творцом, чем тот, кто вообще не учил Тору. Как сказано, благовение будет дано нечестивому, который не учил праведность. Это Ишайя, 26-й, 10-й предложение. Здравствуйте. То есть грешник, который вообще не учил праведность, Творец ему даст больше блага, получается, чем тому, кто да учил, но не соблюдает. Потому что он срубает все деревья. Он учит и вырывает. Ишая, 25-10 предложение. Он учит, если же он учится и не соблюдает, Творец вообще ему не дает хейн. Нужно учить и выполнять. Творец хочет, чтобы мы соблюдали Тору. Мы просто учили для интеллекта. Интересная вещь. А наоборот, Творец его наказывает. Рабби Худа Барис Симон сказал насчет предложения, которое мы видим в этой недельной главе, 28-6 предложение, благословен ты, когда ты придешь, благословен ты, когда ты уйдешь. Про кого это сказано? Говорит Рабби Худа Барис Симон, это сказано про Моше Рабейну. Благословен, когда ты придешь, Моше Рабейну пришел в этот мир, он благословен. Почему? Потому что он с собой принес Бате, дочка фараона. И благословен ты, когда ты уйдешь, опять же, Моше Рабейну, потому что он принес Рувена в этот мир. Потому что был вопрос, Рувен будет жить или нет, за то, что Рувен сдвинул кровати своего отца. Был вопрос, что произойдет с Рувеном. Яков не знал, кому ему дать благословение. Он оставил это для Моше Рабейну решить. И если тшува, который сделал Рувен, принята, этот Творец ему дает жизнь или же нет? Вопрос, может, вообще больше не будет колена Рувена. Рувен будет искорен из еврейского народа из-за того, что он сдвинул кровать своего отца. Уважение к отцу, и там была шхина, присутствие Творца на кровати якобы. Яков колесница Творца, там была и там была шхина. Так Моше Рабейну перед своей смертью дал благословение, Йихье Рувен, будет жить Рувен. То есть благословлен ты, когда ты уйдешь, имеется в виду Моше Рабейну, который дал жизнь Рувену, дал жизнь всему колену. Сказал, что Творец принял тшуву Рувена. И благословен, когда ты придешь, когда Моше Рабейну родился, батя зашла в еврейство, и поэтому благословен Моше Рабейну. Потому что из-за него пришла батя. Из-за этого он благословлен, и дал он жизнь Рувену, он также благословлен. Мы видим дальше, говорит Рав Брехья, что есть время родиться, есть время уйти. Это Кехелес нам говорит, да? Царь Соломон, Рав Брехья нам это объясняет. Так же, как и тебе Творец дал, Гемора также обсуждает, что работодатель дает чистую одежду своим работникам и в конце концов вызывает их всех на пир. Они знают, что он их вызовет на пир. Но пока что давай там делаем какие-то вещи, покопаемся там в земле, грязное сделаем одежду, а потом у нас будет время постирать. И вдруг царь их вызывает срочно на пир, у них нет времени постирать свою одежду. Так счастлив, кто-то приходит на пир с чистой одеждой, кто-то возвращается обратно чистой душой. Поэтому это необыкновенное время для раскаяния. Перед Рош ха-Шана это время для раскаяния. В Рош ха-Шана мы не раскаиваемся. Потому что ангелы будут тогда против нас нести эту молитву. Вот он согрешил, он еще говорит, что он согрешил. Ты хочешь, Творец, ему дать хороший год, смотри, он признается, что он грешил. Поэтому все раскаяние мы делаем сейчас, до Рош ха-Шана. И после Рош ха-Шана, до Йом-Кипура. Есть те, которые постятся перед Рош ха-Шана 4 дня. И между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром 6 дней. Получается 10 дней постов. Также и жертвоприношения, которые приносятся, рассматриваются 4 дня, поэтому мы перед, перед Рош ха-Шаной стараемся, что мы Рош ха-Шана являемся жертвоприношением, Корбан Ойла, полностью сжигаемое жертвоприношение, тоже постится 4 дня. Интересно, говорит нам Медрош, что 3, и Талмуд нам говорит, что Творец, когда Хумаш говорит, Творец для вас откроет ваши склады, склады добра. Так есть 3 ключа, которые в руках Творца. Это склады добра. И никакие ангелы не имеют доступ ко всем этим ключам. Никакие Серафим не имеют этим доступ. Один из ключей – это воскрешение мертвых. Другой из ключей – это для того, чтобы женщина родила. И третий – это дождь. Дождь – необыкновенное благословение. Дождь полностью сравнится с воскрешением мертвых. Сказано, тогда вы знаете, что я Творец, когда я открою ваши могилы и подниму вас. Это Иехескиил, 37-й перек 13 предложение. Да. То есть сам Творец поднимет нас. Не просто это произойдет через кого-то, ангела или Машиаха, нет. Творец говорит, я сам вас подниму, я открою ваши могилы, и я вас подниму. Значит, Рохел, она не могла забеременеть. Сказано, Творец вспомнил Рохел, Творец прислушался к ее молитве, Творец открыл ее матку. То есть Творец это сделал. Да ключ у Творца, ни у кого больше нету этого ключа. И ключ дождя также в руке Творца. Как сказано, Творец ли вас откроет, ваши склады добра. Откроет ли вас небеса, дать вам дождь в вашей земле в свое время. Мудрецы говорят, великий дождь, ну что он сравнивается с воскрешением мертвых. Это Хошея 6, 1, 3 предложение, где пророк Хошея говорит, тогда он придет к нам, как дождь. Творец придет к нам, как дождь. Смотрите, какая связь. Как поздний дождь, который напитывает землю. Он нас поднимет после двух дней. То есть будет три дня, будет суд. И в конце, после двух дней, Творец нас поднимет. И мы будем жить перед Творцом. Так эти два предложения. Сначала сказано, Творец нам придет как дождь. Потом сказано насчет воскрешения мертвых. Одно предложение за другим. Так есть связь. Так же, как и дождь, так и воскрешение мертвых. И поэтому мудрецы поместили упоминание о дожде в благословение о воскрешении мертвых. Второе благословение стоящей молитвы – это воскрешение мертвых. Да? Второе благословение стоящей молитвы – это благословение о воскрешении мертвых?
Я не помню.
Хесам второе благословение.
Я не помню.
Окей. И там написано, мудрецы постановили, что мы говорим «Маш варуха марида гешем». Творец посылает ветер и спускает дождь. Да? То есть дождь упоминается в благословении про воскрешение мертвых. Когда идет дождь, даже бизнес-вещи благословлены. Так интересно, что фраза «Пасейха сидеха» это именно имеется в виду насчет дождя. Это, конечно же, насчет всего пропитания. Творец нас снабжает, дает нам пропитание. Но также дождь. Потому что мы полностью живем в земле Израиля, все заключается в дожди. Как насчет воскрешения мертвых, так же сказано насчет раскрытия руки Творца. То есть полная ассоциация. Как сказано, я открою ваши могилы, я подниму вас. И сказано, Творец откроет для вас, Пасех откроет для вас свою руку и насытит вас. Опять же, это дождь. Сказано насчет того, как мы будем петь, восхвалять Творца песней. И насчет дождя сказано, и также сказано насчет воскрешения мертвых. Сказано, мои дети, все добро, которое выходит в мир, выходит из-за вашей заслуги. Роса и дождь спускаются из-за вашей заслуги. Как сказано в Брейше, пусть Творец вам даст росу небес. Дождь из-за вашей заслуги. Как сказано, Творец откроет для вас свои склады добра. Небеса откроет, даст вам дождь. В землю в правильное время. И также мир приходит в мир из-за заслуги евреев. Также, как сказано, пусть Творец поднимет для вас свое присутствие и даст для вас, сделает для вас мир. То есть для вас, имеется в виду из-за вас. Из-за ваши заслуги Творец дает мир всему миру. Из-за ваши заслуги Творец дает дождь всему миру. Из-за ваши заслуги Творец открывает склады для всего мира.
Обратное просто тоже, правда.
Ну, а да, вы говорите хорошо. А наоборот тоже. Да, да.
Почему, просто сейчас я подумал, почему войны, это значит, что-то не так мы делаем. Значит,
да, Творец дает мир из-за наших заслуг.
Да.
Но Гемора говорит, что это неплохо для евреев, когда идут войны в мире. Потому что тогда забывают про евреев. Но мы заняты своими войнами.
О, так это тоже
благословение.
Это интересно. Видите, вы хорошо как сказали.
Талмуд говорит, что для евреев неплохо, когда идут войны. Забывают еврейские вещи. Окей. А почему есть еврейские вещи? Потому что мы приносим благословение.
Можем учить Тору спокойно.
Да. Мы собой несем consciousness мира.
Да.
Мораль мира несут евреи. А есть те, которые не могут выдержать мораль, не хотят морали. О, мудрецы сказали в Мишне. Okay. Те, кто учат Тору, не учат меньше или читают Тору, не читают меньше, чем три предложения. Почему? Да, когда открывает Тору и читает истории, да, письменную Тору для синагоги, не читает меньше, чем три предложения, одно для Авраама, Ицхака и Якова. Или же из-за Моисея, Аарона и Мирьям, из-за которых Тора была дана. Но интересно, что самые наименее значительные, может быть, люди во времена Моисея Рабейну видели то, что пророк Ихиаскел не видел. Он был самый великий пророк. Творец он показал колесницу. Но то, что он не видел, видели самые менее значительные люди во времена Моисея Рабейну. Божественное присутствие обращалось к людям лицо к лицу во времена Моисея Рабейну. Моисей позвал всех евреев, сказано. И так что, для чего нужно было сказать в Торе, что Моисей назвал всех евреев? Потому что если бы один не пришел, Творец бы не дал нам Тору. Зачем нужно сказать, все пришли? Моисей собрал всех. А если бы не всех, если бы один не пришел? Один бы не пришел, мы бы не получили. Каждый был настолько значителен, самый незначительный. Настолько значителен, что никто бы не получил Тору, если бы он не пришел.
Когда должен прийти Мессия, что все евреи будут соблюдать субботу? Одно из правил. Okay. Вот. Так вопрос там, если не все. Это то, что вы говорите.
Так если не все, так получается, так мы недостойны.
О, если бы все не пришли. Я именно это и говорю.
А вы знаете, откуда мы вышли? Мы вышли из Египта. Как мы далеко были от того, чтобы стоять на Торе, на горе Синай. Как мы далеко. Совсем до того, как мы получили Тору.
Но все пришли.
И за такое короткое время мы все были достойны получить Тору и слышать от Творца личное, голос Творца. За короткое время вышли мы из рабства, самый угнетенный народ.
То есть мы можем вернуться.
Где у нас не было даже возможности думать про Творца, когда мы были в рабстве. Они нас так избивали, и так делали тяжелую работу, у нас не было возможности даже молиться и думать про Творца. Да. По некоторым мнениям.
То есть вы говорите...
То есть мы вышли из того, что мы не могли думать о Творце, на уровень за короткое время... Где мы все были выше, чем ангелы, можно сказать. Где ангелы нас одели в небесную одежду. Где дали нам непременные небесные подарки. Где мы поднялись на такой уровень, что мы были выше, чем все самые большие пророки. Самые низкие из нас. Так что вы говорите?
Я думаю,
так, что... Вот так же, что не обязательно... За короткое время мы все можем подняться. Так же и в Египте мы так поднялись за короткое время.
Да,
где мы были на 49-м уровне Тумы? На место ниже возврата. Еще один шаг, и никогда не вернемся. И мы поднялись на самый высокий уровень, на 49-й уровень святости. Да, чтение сфири, 49 дней. За короткое время. Так наше время тоже. Может быть, оно тоже за короткое время. Можем очень высоко подняться. Но каждый из нас должен договорить на жрех. Вы говорите, что награды сейчас... Когда все скрыто и темно, и мы не видим Творца открыто, и не видим открытых чудес, так сейчас найти Творца и сделать мы, приблизиться к Творцу. О, так за это у нас есть награда. Так если бы один не присутствовал бы, Творец бы нам не дал бы Тору. Так в Мишле царь Соломон, второе предложение, говорит, мой сын, если ты примешь мои слова и будешь дорожить моими заповедями, да, это идея. Когда мы являемся сыном Творца, когда мы дорожим заповедями Творца. Еще предложение. Мой сын, если ты примешь мои слова и будешь дорожить моими заповедями. Так когда мы называемся сыном, когда мы служим Творцу, соблюдаем его заповеди. Творец сказал, пусть моя Тора не будет рассматриваться вами как ситуация человека, у которого есть дочка, и она сейчас в возрасте выйдет ее замуж. За любого он думает его выдать замуж. Любого. Так не думайте, что моя Тора такая, что я готов любому дать. Кто возьмет мою Тору? Те не хотели взять, и те не хотели, Ишмаэлем не хотели, Эйсов не хотел взять, а евреи взяли. Не думайте, что я любому просто дал. Если у вас будет достаточно заслуг, то вы получите Тору,
вот
которую хотели ангелы. И Творец ангелам не дал Тору.
К каменетки, да?
Так, Творец ангелам не дал Тору. Так не думайте, что моя Тора – это дочь, которую он просто любому хочет дать замуж. Короли легионов бегут. Сказано, они бегут. Это же 68-й псалм, 13-е предложение. Царь Давид о ком говорит? А ангелов бегут короли легионов. Из верхних миров они бегут, они хотят взять Тору. Ну а Тора идет в нижний мир. Мой сын, говорит Творец, если ты примешь мое слово, тогда ты называешься моим сыном. Можно сравнить с царем. И сын спросил, дай мне, чтобы знали, что я действительно твой сын, когда дай мне какой-то мне знак. Так царь говорит, одень мою царскую одежду, одень мою корону себе на голову, и тогда будет знать, что ты мой сын. Творец говорит, учите Тору, делайте мецвас, и все будут видеть, что вы мои дети. И поэтому царь Соломон в Мишле, второе первое предложение, мой сын, если ты примешь мои слова, вы храните изучение Торы, выполнение заповедей в этом мире. Я сохраню для вас хорошую награду в грядущем мире. Поэтому сказано, как велико твое добро, которое ты хранил для тех, кто тебя боятся. Это царь Давид, 31 псалм, 20 предложение. Ты хранишь свое добро для тех, кто тебя боятся. Почему? Потому что они хранят твои заповеди в этом мире. Они хранят для тебя, ты хранишь для них. И опять же это предложение. Мой сын, это ты возьмешь мои слова. Ты хранишь мои слова, Творец хранит для тебя. Большой склад добра. Когда евреи шли по пустыне, перед ними шло облако. Облако славы. Сжигало скорпионов змей. Связано с ассоциацией с огнем, правильно? Мы имели два жертвенника. Внутренний жертвенник, наружный жертвенник. С наружного жертвенника шел дым из костра. С внутреннего жертвенника шел дым из хторис, воскурения, тоже из огня. Получается опять же огонь. Облако славы связано с огнем. Жертвенник, дым, который поднимался, связан с огнем. Внутренний жертвенник связан с огнем. Народы мира видят это. Все связано с огнем. Там, где была Тора, то есть ковчег, приносили на палках. Так между этими палками шли болты, как молнии. И опять же это было видно. Эти болты сжигали змей и скорпионов. И народы мира видели, что с евреями все связано с огнем. Они огневые. Почему мы огневые? Потому что Тора, Творец нам дал Тору огня. Сказано, что Тора это эйш-дос. Дос это знание, дас, и эйш-огонь. Огневое знание. Тора это огонь, так все, что с нами связано, это огонь. Облака славы, жертвенники, болты молнии, которые выходили между палками, на которых приносили Тору.
Шимон Бар-Йохан, когда учился, да, так?
О, да, когда учились мудрецы, огонь сжигал птиц.
Да.
Так народы мира видели, что евреи божественны, потому что все их использования – это только огонь. Как же и ангелы. И этот почет, потому что мы взяли огневую Тору на горе Синай. Когда мы выходили из Египта, слова, которые используются – «мойвсим» – «чудеса». Да, Творец сделал чудеса. И также сказано «камасойс» – «гдойлес» – «тесты», «большие тесты». Так слово «масойс» можно также прочитать, что они «мелт», они плавят. «Мимисос» – значит «расплавляют». Что они расплавляли? Они расплавляли тела египтян. И также эти знаки «хаойсес» – Творец поставил знаки, да, на Египет. Эти знаки были на теле египтян. Они не стирались, не сходили с тел. Когда их кусали, насекомые, эти знаки оставались на телах. Лягуши они их прыгали, это оставалось на их телах. Кровь, да, клякса крови, оставалась на их телах. Это значит, ой, знаки. У них были знаки. И у них была одна мака за другой. Каждая мака шла 7 дней, каждые 30 дней. Это были мойвсим, чудеса. Но также это мефатойс. Мойвсим также можно сказать мефатойс. Мефатойс это как трикс. Если человек соблазняет другую женщину, он мефат называется, он соблазняет. То есть в египтяне думали, что все произойдет.
Трик, да.
Трик, да. То есть 7 дней была мака, а потом 23 дня не было двух следующих маки. И думали, ну все, все прошло. И опять грешили против евреев. Поэтому это мой всем чудеса, но с одной стороны, и также мой всем мефаты, как трик, чудо. Да?
Да, да, да.
Но в этом плане, что это как трик, в плане, что, а что они были трик, египтяне, Творец не дал вам сердце знать, говорит Моше Рабейну.
Написано, я где-то читал, что Хашем любит огонь. Я не знаю почему, поэтому это как-то связано с sacrifices, тоже, что там огонь был.
Это же саламандрия, которая находится, ящерица, она в огне находится.
Да.
И огонь ее не сжигает.
Да.
Так евреи, которые пропитаны Торой, таких также огонь не сожжет. Говорит Моше Рабейну, 29-й, 1-й, 3-й предложение. Творец вам не дал сердце знать. Что это, что имеется в виду здесь? Продолжается, кто может быть уверен, что сердце останется их, что они будут бояться Творца и соблюдать все, что Творец дал, все заповеди, которые дал Творец. Вот что значит, их сердце, Творец вам не дал сердце знать. Что знать? Просить Творца, чтобы сердце осталось в страхе перед Творцом. Творец нам не дал знать, что мы должны его просить, чтобы мы всегда имели страх перед Творцом. Вот что Моше Рабейну говорит. Когда Моше Рабейну сказал, Творец он не дал сердце знать. Они услышали это и промолчали. Они должны были сказать, о, надо будет молиться. Что молиться, чтобы Творец он так и дал нам знать, что страх перед Творцом. Самая главная вещь.
Да.
Чтобы наши сердца остались такими же, как и в самом начале. Так же, как мы получили Тору. И мы имели трепет перед Творцом. Пусть наши сердца всегда останутся в трепете перед Творцом. Я то, что говорит царь Давид, 78-й псалм, 36-е предложение. Они пытались обмануть его своими устами, обмануть его своим языком. Их сердце было, не было постоянно с ним. Царь Давид говорит, их сердце не было постоянно с ним. И они не были верны его заповедям. И поэтому Творец говорит, кто может быть уверен, что его сердце останется с ним? Никто не может быть уверен, что сердце останется с Творцом. Царь Давид говорит, они в самом начале пытались обмануть его своими устами. Мы с вами обсуждали другие медрошим, которые нам сказали, что это имеется в виду, что когда мы сказали на горе Синай нас и нишма, мы будем служить и соблюдать, а в сердце мы имели другое в виду. В самом начале есть такой медрош, который в сердце мы имели в виду идолопоклонство, когда мы устами сказали, мы будем делать и соблюдать. Мы хотели его обмануть своими языками, и сердце не было постоянно с ним. То есть из-за того, что постоянно имеется в начале другое мнение. Вначале да, мы были с Творцом, потом мы перестали.
Почему же нам это засчитывается как большая вещь, если мы не это имели в виду?
Потому что мы сказали нас ему нишма.
Даже если мы пытались стрекать?
Ну, нас мы будем делать и соблюдать. Всю жизнь будем делать и соблюдать. Когда мы будем делать и соблюдать? Мы должны были просить тогда Творцом. Вот так мы сейчас имеем трак и трепет, и наверное, Тору из огня. Молния огромная, как Синай. Огневая Тора спускается. Голос Творца. Души улетают, люди умирают. Да. Мы должны были тогда спросить Творца, чтобы наш трепет и страх вот сейчас перед тобой, мы видим, души улетают, чтобы это осталось, чтобы этот страх перед тобой всегда.
Да, и гора над головой.
Гора над головой. Такой страх.
Да.
Надо было тогда просить, чтобы этот страх с нами всегда остался перед тобой.
И остался бы.
И остался бы. И Моше Рабейну нам сказал здесь, 29-й, 1-й, 3-й предложение в главе Кисова. Но Творец не дал вам сердце знать. Что имеется в виду? Да не дал вам сердце знать, что вы просили, чтобы страх перед нами с вами всегда остался. Творец Рили издал два указа. Мы сейчас идем на другую историю. Что еврей согрешил святым тельцом. Указ Творца, евреи не зайдут в Израиль. И не только это, вообще не будет евреев больше. Из-за того, что мы согрешили с золотым лицом, а евреи будут из Моше Рабейну. Новый народ, из Моше Рабейну. Другой указ, Моше Рабейну не зайдет в землю Израиля. Так, Творец сказал, после золотого лица Моше Рабейну, отпусти меня, и я уничтожу их. И Моше Рабейну понимает, что он должен сейчас молиться за евреев. Почему Творец говорит, опусти меня? То есть как будто Моше Рабейну держит Творца, можно понять такое?
Это он ему говорит,
молись. Он ему говорит, ты за меня сейчас держишься.
Молись.
Ты за меня держишься, отпусти меня, я тогда его уничтожу. Понимает, Моше Рабейну, если буду держаться, то тогда Творец не уничтожит.
Да, намек, что делать. Да,
намек. Молиться евреям.
Он подсказывает.
Отпусти меня. А потому что сейчас я не могу их уничтожить. Вау. Так мой человек понимает, он должен молиться.
Да.
И тогда Творец не уничтожит евреев. Другая ситуация. Моше Рабейну хочет зайти в землю Израиля. И Моше просит, чтобы Творец его пустил.
То есть,
Творец говорит...
Интересно, то, что вы говорите. Творец сам ему... Послушай, Творец сам... Это же вы сказали. Творец сам ему говорит, отпусти меня.
Да. А Моше Рабейну думает, что я его держу?
Да.
О чем речь? Как я могу держать Творца? Творец мне сейчас говорит, что я не могу... Что из-за моей молитвы он не уничтожает евреев. Творец хочет, чтобы я молился.
Да, но я говорю противоположно. Да. Если Творец говорит, отпусти меня, ты должен отпустить.
Да.
Правильно? А с другой стороны, что он хочет?
И Моше просил аннулировать оба приказа Творца. Насчет того, чтобы евреи не были уничтожены. И насчет, чтобы... И насчет того, чтобы Моше Рабейну зашел в землю Израиля. И Творец сказал ему, ты уже отменил один из моих приказов. Насчет золотого тельца. Ты уже отменил? И я выполнил твою просьбу? Теперь я хочу выполнить свою просьбу.
Мой гаш. Ну, просит.
И отклони твою просьбу. Твоя просьба зайти в землю Израиля, пожалуйста. Я твою просьбу. И ты уже отменил мой приказ. Сейчас я хочу выполнить мой приказ. Ты хочешь хватиться за веревку, говорит Творец, с двух сторон. Если ты хочешь, чтобы я выполнил просьбу насчет пересечения Иордана, чтобы ты зашел в землю Израиля, ты должен тогда отказаться от просения прощения за весь народ.
Да.
То есть, или ты хочешь зайти в Израиль, и хорошо, у нас будет храм, тогда ты будешь Машиахом. Но это не может быть те люди. Я не могу просить этот народ тогда.
Не может.
Тогда должно пройти вот то, что идет сейчас тысячелетиями. Пока что мы не придем к этому процессу. Или же этот вариант, что мы сейчас идем тысячелетием к храму, или же ты сейчас становишься Машиахом с храмом, но я тогда не могу просить их грех.
Откуда вот это вы?
Медрош говорит.
Это Медрош?
Да. Ты не можешь держаться за веревку с двух сторон.
Надо учить таким Медрош.
Конечно. Мойше ответил, лучше бы, чтобы Мойше и сто как Мойше умерли, чем повредить один ноготь еврея. Тогда должен был умереть Моше Рабейну. Никто не просил пощаду за Моше Рабейну. Знаете? Моше собрал их и начал упрекать. Вы не помните, что я вывел вас 40 лет в пустыне? Для чего Моше Рабейну говорит? Вы не... Потому что, почему вы за меня не молитесь? Я за вас, я спал 40 лет в пустыне, вы не помните?
Так он их спас, так они должны были молиться за него.
То, в обратную сторону, конечно. Конечно, Моше Рабейну имеет претензии, вы не помните, чтобы спал 40 лет через пустыню? Окей, ваша одежда, сказано, не снашивалась на вас. То, что было на них, имеется в виду, не снашивалось. А что было в их сюртуках? У них же были еще какие-то одежды. Они же вышли с Египта чем-то. Так это да, снашивалось. То, что лежало в сюртуках, снашивалось. Фраза говорит, то, что на вас не снашивалось. Мы носили ангеловскую одежду. Ангелы нас одели одежду. И она не снашивалась. Чудо! Но разве люди, спрашивается, не росли? Люди разве не росли? Как же одна и та же одежда 40 лет? Она становилась маленькой на них. Так, так же, как и улитка. Когда растет улитка, растет также этот черпак.
Покрытие.
Покрытие дом, также растет. Дом. Домик улитки также растет.
Да.
А разве облако не было огневое? Облако славы, мы же говорили, огневое облако. Сжигало скорпионов и змей. Так как же это облако не обжигало одежду? А мы были полностью окружены облаком славы. Оно не сжигало нашу одежду? Да. Ведь, Медрич, мы дотрагивались до облака славы, но оно не сжигало одежду. Было огневое облако. Но разве не было плохого запаха от одежды 40 лет носить одежду? Разве не было пота? Не было плохого запаха на одной и той же одежде за 40 лет?
Чистилось.
Колодец Мириам, вы говорите, чистит, вот. Колодец Мириам производил пышные луги. И неприятный запах, непременно приятный запах. И этот запах пропитывал весь мир. Так батюшка говорит, если после смерти червяки не трогали.
О!
После смерти, то поколение пустыни, после смерти червяки не трогали.
Они чистые.
Так, конечно же, при их жизни. Знаете, что не червяки, потому что одно, один из вопросов Метриша, оно что-то лайс, как сказать.
Блоха.
Блоха. А в Мегаве не было блох. Так говорит нам Метриш, если после смерти червяки не трогали эти тела, то, конечно, при жизни не было, никто их не трогал. То есть святые были тела. Тела, которые служили Творца на горе Синай.
Да.
Божественные тела.
Да. Освященные.
Освященные тела, да.
Свет.
Так и Творец нас нес в пустыне 40 лет. А если отец имеет сына, которого несет на своих плечах,
да,
и сын злит отца, так отец его сразу сбросит со спин.
Так.
Нет, с плеч сбросит. Не,
да,
сбросит?
Бросит.
А мы сколько злили Творца в пустыне? 40 лет. И разве Творец перестал нас нести? Наоборот, Творец возвысил их, сделал их великими. И царь Завид говорит, вон второй псалом, шестое предложение, вы божественные. Говорит Творец, через пророка Ишая, 46-й, 44-й предложение, до вашей старости я не изменен. До ваших святых лет я буду носить вас. Я создал вас, я буду носить вас, я спасу вас. Мои дети, говорит Творец, так же, как и я вас сделал великими в этом мире, я вас сделаю великими в грядущем мире. Okay. Okay, спасибо.
Хорошее место становится.
Шикарное.